Приветствуем, дорогие друзья, в канун макушки года церковной, в канун великих дней Страстной Светлой Седмицы. Мы с вами встречаемся для того, чтобы продолжить наши размышления над святоотеческими творениями. И как нельзя кстати, те строки святителя Василия Великого, которые мы читаем, предваряют наши молитвы и поклонения, наши благоговейные сопредстояния Христу Спасителю в Его крестном служении, спасению рода человеческого, поскольку мы будем говорить, напомню, 22-я беседа святителя Василия о пользе языческих авторов для христианского изучения, для изучения молодыми. И говоря о добродетели, которая воспевается в лучших строках и этих писателей, мы теперь с Натальей Александровной Стополовой, преподавателем кафедры теологии нашего Рязанского госуниверситета, мы, заметив различные примеры хвалы добродетели у великих авторов античности, и поздней, и ранней, мы теперь приходим к той части беседы святителя, где он уже не только словами, но и примерами из жизни мудрецов прошлого учит добродетели. Мало того, он, переходя к примерам, говорит, имеющие отношение к каждому из нас, мудрости, наставления о том, что нет ничего позорней, чем, не имея какой-либо добродетели, казаться добродетельным. И этим он придает более достоинства словам авторов языческих, которых цитирует, представляя их собственную жизнь, согласную с теми утверждениями добродетели, которые можно встретить в их произведениях. Не так ли, Наталья?
Непременно, да. Очень. Мы как раз закончили в последний раз беседу на том, что лишен все-таки рассудка тот, кто только устами исповедует свое стремление к добродетели, но никак не показывает это в жизни. Святитель Василий сравнивает такого человека с лицедеем, который, как в театре, на самом деле играет царя, на самом деле может быть даже не свободно рожденным, то есть рабом. Конечно, нет такого никакой пользы от его речей, что самое печальное. Да? То есть его речи, к сожалению, для него не полезны.
Да, представляет он таких лицемерами и лицедеями, изображающими на сцене одно, а за кулисами являющими другое. Он представляет таких людей музыкантами, лира которых расстроена, и сам желая, может быть, или имея способность или музыкальность извлечь какие-либо достойные звуки, не сможет этого сделать. И так и образ предводителя хора, ликом, который именуется в моем переводе здесь, которым я пользуюсь, какой толк быть руководителем лика, если твой хор поет неслаженно.
Да.
Это образы, которые предваряют те добрые примеры из древности, достойные быть образцами добродетелей.
Но здесь, знаете, важный, мне кажется, такой момент еще того, что мы же помним, что это послание обращено именно к юношам. И в данном случае, мне кажется, Василий Великий не столько полемизирует с какими-то плохими учителями, которые могут говорить одно, а делать другое, а как бы самим юношам говорит о том, что даже если они умом усвоят какие-то истины, но не будут воплощать их в деле, то эти замечательные идеи не принесут им никакой пользы, и они как были, в общем-то, людьми несчастными, да, так они ими останутся. Потому что вообще очень интересную книгу буквально прочитала на днях, Она называется «Духовные упражнения». Как раз написал ее замечательный, удивительный и удивительно тонкий, чуткий французский автор, исследователь Пьер Адо. Он вообще специализируется на этом периоде. Она посвящена духовным упражнениям, то есть разнообразным упражнениям по воспитанию добродетели, именно практикам, которые имели место в разнообразных философских школах. То есть, если бы вы захотели обучиться стоицизму или там чему угодно, пойти в школе на неоплатоников, то вы не только бы читали тексты, но еще определенные упражнения вам пришлось бы делать. И среди этих упражнений мы к этому уже обращались, когда говорили о поэзии. Помните, там были замечательные стихи Григория Богослова, которые он предлагал заучивать, как такие краткие сентенции, для того, чтобы всегда держать их в уме. Так вот это на самом деле очень популярная и распространенная практика в этот период для воспитания молодежи. Того, что ты должен запечатлеть в своем уме вот эти замечательные какие-то сентенции, краткие высказывания, которые в момент трудностей, да, должны у тебя в голове как бы вспыхивать. То есть ты их должен постоянно держать в голове, и для того, чтобы они могли срабатывать и удерживать тебя во время испытаний. И поэтому, когда он говорит это, он, в общем-то, мне кажется, в большей степени этих юношей предостерегает от того, чтобы они, имея представление о добродетели, не использовали их в жизни. Потому что, к сожалению, тогда это удивительное лекарство, да, это замечательное направление, оно будет вот бессмысленно и бесполезно. То есть пользы ты не получишь.
Да, да. Ну, это как-то еще, может быть, и в противостоянии софизму, который как раз, вероятно, вот эти словесные конструкции.
Ну, наверное, может быть, хотя в тот период это уже, может быть, не так актуально. И опять же, мы видим стиль обсуждения, правда?
Но, может быть, да, не так актуален софизм, но актуальна его интеграция в новые формы современные, когда мы же говорим о особой извитии словес и фигуральности, яркости образа, в котором стремится вообще Византия, ее культура, ее творчество. И очевидно, что здесь совсем не лишнее вот это напоминание
против... В частности, да, конечно.
Напоминание того, что это многообразие, пестрота, красоты и утверждающегося богослужения вот, никак не имеет права оказаться оторванной от подлинных чувств. Ну, а здесь сама практика добродетели, да, оказывается выше всех. Ну, и теперь напутствуемые словами Платона крайний предел несправедливости казаться справедливым, не будучи таким, мы перейдем уже к примерам, которые приводит из древности святитель Василий Великий. И первым Перикл, которого в течение всего дня каких-то народного собрания один из недоброжелателей злословил непрестанно. Это трудно себе представить. Перикл тоже не презрения достойный.
Да, знатный человек.
И если с утра до вечера, а дело зашло к заходу солнца, в этом есть тоже важная подробность истории, Перикл вовсе не реагировал, что только заводило обвинителя, который, измышляя все более обидные и злобные ругательства, осыпал ими Перикла, а тот до чего дошел? Дошел до того, как бы, чтобы не погубить, сказано, плод своего долготерпения и мирности, он возжег светильник и проводил своего ругателя до дома, чтобы тот где-либо не приткнулся, то есть явил еще ему особую милость и попечение, таким образом засвидетельствовав и свое подлинное любомудрие, умением не отвечать злословием на злословие, но и способностью явить еще большее усердие тому, кто представляется твоим недоброжелателем. И здесь не случайно святитель Василий вспоминает для нас уже и Евангелие, и заповедь подставления другой щеки, и шествие поприща большего с тем, кто на единое тебя влечет.
У нас в переводе немного другой акцент. Там акцент поставлен на то, что вот этот человек, который весь день ругал Перикла, он к вечеру устал и уже стал собираться домой. Вот. Но Перикл предложил проводить его, и по дороге тот тоже продолжал его оскорблять.
А тот подсвечивал ему дорогу.
Да, он подсвечивал дорогу, и он пишет, зачем он это делал? Чтобы не упустить возможность поупражняться в философии. И мне сразу вспомнила знаменитая такая, неизвестная, конечно, подлинная ли афоризм Сократа, который говорит о том, что женись. Жениться в любом случае хорошо, потому что если попадется хорошая жена, то ты будешь исключением, но если плохая, то ты станешь философом. Да, действительно. Не упустить возможность поупражняться лишний раз в философии, решил Перикл, и поэтому проводил своего врагателя до дома.
Он не единственный. Евклиду тоже пришлось разбираться с недоброжелателем. Тот поклялся, что убьет его. Поклялся, что не сдобровать ему никаким образом. И тогда что оставалось любомудрому философу? Он поклялся, что взаимно? Или сбежать куда-нибудь? Или отомстить? Или напугать? Нет. Но Евклид сам дал клятву, что умилостивит его и заставит прекратить свое к нему нерасположение. И это удивительно. Тогда бывает и актуально, когда человек уже одержим гневом. Вот это проявление подлинного любомудрия не просто из благодушного заседания с... как сидел там принц Флоризель или барон Мюнхгаузен, задумывая, какое бы мы великое дело совершили, как бы облагодетельствовали человечество. А здесь уже в ходе появившейся стычки, уже вспыхнувшие с одной стороны как минимум страсти, оказываются, не порождают противоположную страсть и зло за зло воздаяние, а порождают и не просто какое-то, ну что же, придется смириться, не противление злу насилием, не пацифизм какой-то, толстовство, а порождают активную деятельность добродетели, созидания, которое тут не именуется любовью к ближнему, как к самому себе, но, очевидно, именно эту добродетель отражает.
Заметьте, опять же, дальше, как важно, чтобы человек, которого охватывает гнев, вызывал в памяти подобные примеры. То есть это действительно очень популярная была практика в античном мире, именно которой обучали ребенка вот в момент его становления. Ему давали вот эти замечательные примеры и сентенции, которые он должен был заучить очень подробно. Он как раз размышлял о них и писал сочинение, как мы, это что-то осталось такое в нашей школе, в школьной ситуации, но уже намного меньше. Для того, чтобы в момент, например, когда к нему подступает гнев, у него в голове как лампочка вспыхнула история Евклида, вот, да, и он умерился гнев и поступил благородно.
Да, вопреки существующему клише, раздражение вооружает руку на врагов. Напротив, ну, лучше вовсе не приходить в раздражение.
Да. Вот, но если и пришел, то вот этот навык, да, да, навык, он срабатывает,
да, потому что невоспитанный в этом жанре, он обязательно говорит, он первый начал. Ты зачем дерешься? Он первый начал.
Да, да, да.
Как, вот так именно потому, что он начал, тебе и не надлежало продолжать это, если ты не хотел умножения зла.
Ну вот он и говорит, лучше вовсе не поддаваться гневу, если это нелегко, то есть сильно ты гневаешься, то надо словно взнуздывать его рассудком, иначе он увлечет тебя слишком далеко.
Ну, будем увлекаться дальше. Это не будет для нас слишком далеко, поскольку каждый следующий пример и следующая ступень – это удивительное сокровище для каждого из нас. Именно в виде тех примеров, которые могут на всю жизнь впечатлеться. Если мы до сих пор не читали эту 22-ю беседу святителя Василия, то очевидно, что уже пора, раз Господь нас к этому привел и сподобляет. Следующий пример не кого-нибудь, а знакомого всем Сократа, именуемый Софронисковым сыном и, конечно же, не нуждающимся в рекламе по его добродетелям, по его долготерпению. Не менее Сократа известна его сварливая жена,
которая сделала с него с философа, очевидно.
Так, да. И в поэзии русской в том числе немало упоминаний. Ругает пьяного Сократа сварливая жена. И его образ любомудрия, когда, закончив диалог с супругой, каким-то несомненно справедливым утверждением и достойный своим философским даром, он накинул белоснежную тогу на плечо спустился с жилья своего вниз и вышел из двери, то последний довод в споре все-таки ставит жена, выливая ему на голову и на белоснежную тогу помои. Вот. А он направляется на собрание философов, обтекает, стоит вот этой грязью, вылитый на него, поднимает глаза к небу. И главное, чтобы было как-то логически осмысленно то, что происходит, чтобы не потерять присутствие духа. И он его не теряет, так констатируя о происшедшем. Что произошло? Сначала был гром, потом выпали осадки. Все логично, законно. И пошел делиться своим откровением, изобретением, соображением, дурно пахнущий, обтекающими по его некогда белоснежной тоге помоями, но при этом благоухающий рассудительностью и тем мирным духом философа, который был ему присущ. И вот пример, который приводит святитель Василий, также достоин внимания. Некто не просто оскорблял, как мы слышали в предыдущем примере с Периклом, но бил в лицо Сократа. И тот вовсе не защищался, позволяя по евангельскому повелению подставить вторую щеку. И вся месть его обидчику состояла только в том, что на челе своем он написал, как на произведении автора, на над избитым лицом, в кровоподтеках, ссадинах, синяках и царапинах было начертано. Сделал такой-то. И этим надписанием, этим свидетельством и о своем безгневии, и о том, что сотворил впавший в гнев, в ярость, он расставил очень четко все точки над «и» и место каждого, явившись победителем и над гневом, и над своим обидчиком, таким удивительным образом, который прямой подходит под исполнение, буквальное исполнение христианской, Богом заповеданной добродетели.
И он замечательно все это суммирует, да, вот закрывает тему с гневом, потому что он же пишет для юношей, и, вероятно, для молодых людей тема гневливости, особенно в юности, она действительно наиболее такая живая, скажем так. И он говорит: эти примеры говорят практически о том же, о чем и наши книги. И я считаю, в вашем возрасте важно им подражать. Далее он еще раз возвращается к поступкам и говорит: значит, если кто предварительно изучил такие сочинения, он не отнесется и к нашим заповедям, как к чему-то неисполнимому.
Да, примеры. Но ведь в этом была всегда сила наглядности. Примеры из жизни, исполнения, ну, на этом наше почитание святых, конечно, она же сообщает
дело
нам.
Дело в том, да, насколько это актуально для современной проповеди, ведь действительно нам бывает тяжеловато обратиться к примерам из жизни святых, потому что мы скажем, святой сделал то-то или то-то, но неверующий современный россиянин может сказать: конечно, он был святой, или да кто его знает, может быть, это вы все напридумывали, но никто не скажет, что кто-то напридумывал по поводу Сократа, Евклида, Перикла.
Вот, кстати, нам, может быть, и надо в образовательных, кстати, наших всяких проектах и затеях подумать о каком-нибудь проекте, в котором как раз примеры современников могли бы быть как-то отражены в произведениях, которыми... Ну, у нас уже есть подобный образец, например, с военной тематикой, где дети войны рассказывают своим внукам о своих впечатлениях, и это рождает творческие произведения детей, которые отпечатлевают эти опыты. Так, вероятно, и опыты добродетелей. Примеры добродетелей, которые как раз, будучи замеченными, описанными, как-то отраженными в каком-то творчестве, тоже могло бы быть очень интересное. Вот это победа не на войне, земной, не на войне, а такой...
Духовные победы.
А на духовных, о духовных победах.
Ну, именно особенно еще, когда их совершают все-таки люди, которые...
Близкие по возрасту, по времени.
И, может быть, именно не обязательно, что непременно, скажем так, верующие.
Да,
Что да. сама добродетель в целом присуща человеку.
Да, да.
И вызывает всегда благоговение.
Ну и...
Желание подражать в районе.
Тут, кстати, исчислил святитель Василий по примерам более точное цитирование соответствия евангельским заповедям. Если по последнему примеру Сократа это безгневие и подставление другой Ланиты, то в поступке Перикла или Евклида заповеди терпеть гонителей, кротко переносить гнев, желать добра врагам, не проклинать их. Ну, а следующий пример, он о недопускании в сердце даже желания и вожделения.
Наверное, как... вторая по актуальности для мальчиков тема. Первая ну, гнев,
конечно, конечно.
А вторая дамы.
И здесь выводится уже пример великого Александра Македонского, он так и называется здесь, который, как известно, победив царя Дария и взяв в плен их дочерей, знал, что они отличались неземной красотой. Уж немало, как много девушек хороших, как много ласковых имен, и уж ясно, в любом городе, в любой стране найдешь ты милых лицом и желанных для мужского взгляда, и не только взгляда, а царь, будучи непобедимым полководцем, Александр, однако, пленив этих дочерей, не удостоил их даже своего взгляда, не пожелал, оказавшись победителем над иными царями, самому быть побежденным или плененным похотью, на которую могли возбудить в нем те, кто славились на весь мир своей красотой. Это любомудрие, в которое трудно поверить, это высота и благородство, которую встретишь ли в наши времена, это чистота сердца, можно сказать, которую святые представляют нам, имея такие навыки и способности совершенно удаляться от мира и даже взглядом единым не допускать смущения собственного сердца, в котором отражен сам Господь по его этим сердечным расположениям. Но тут уж вспоминается законом Евангелия от Матфея святителем Василием. Хотя и не совершит прелюбодеяние никто самим делом, но за то, что допустил в душу желание, не освобождается от вины. И размышлять о этом примере очень удобно тогда, как требуется от нас вовсе не эта совершенная мера, а хотя бы в самих делах не быть плененным и поверженным, тогда как множество соблазнов могут окружать тебя. Не победителем ты должен чувствовать себя во всяком случае, а побеждаемым тогда, когда увлекаешься своей похотью, не пользуясь ни святоотеческими примерами, ни евангельскими заповедями и даже пренебрегая примером языческого царя.
Очень серьезного царя, значительнейшее лицо. Но опять же, зачем так делает Александр? Он стремится сохранить крепость своего духа. Да, потому что замечательно как
и раз... И достоинство победителя.
И достоинство победителя. Поэтому там как бы именно это и подчеркивается, что будучи тем, кто покоряет царей, он не хочет быть тем, кого покорили женщины. То есть это такая мотивация как бы...
И в заключение еще пример Клинии, который удивляет самого святителя Василия своим бессеребренчеством. С одной стороны, во всяком случае, насколько благородство и достаточность слова, да-да и нет-нет, для него выше, чем возможность не потерять 3 таланта. Это достаточно большая сумма, которая осталась бы при нем. Поклянись он, чего требовали от него какие-то судопроизводители над принадлежностью этих 3 талантов. Так вот, он отказывается клясться, если не доверяют его слову «да» или «нет», и теряет большую сумму денег, при этом сохраняя на себе, в себе образ такого, такой добродетели, который, я думаю, удивятся многие. Как удивляется сам святитель, он как будто, представляю я, слышал ту заповедь, которая запрещает нам клятву. Вот это удивительное предчувствие в примерах великих мужей прошлого, предчувствие тех евангельских слов и заповедей, которые мы с вами уже имеем как данность, конечно же, способно и нас расположить к почтительности, к тем, чьи примеры тут приведены, и к подражанию, конечно, ради того все и говорится. Благодарим Наталью Александровну за интересную беседу. И на вас, дорогие друзья, за внимание. Храни вас Господь. Будьте здравы, да укрепит нас Господь на свершение этого предстоящего поприща Страстной Седмицы. И так благоговейно и достойно Божьих милостей, чтобы Пасха Христова во всей силе и радости явилась для нас. Храни вас Господь.
До свидания.